Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Почему людям стали отказывать в усыновлении детей-инвалидов? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Сенкевич из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, специалист по усыновлению. С нами на телефонной связи из Краснодарского края мама Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых двое кровных, а из трех усыновленных и шести приемных 7 детей с инвалидностью. Правильно, Наталья? Я ничего не перепутала?
Все правильно.
Да. И с нами Станислав из Москвы, отец 6 приемных детей с особенностями развития.
Да, правильно.
У вас также есть 2 родных уже взрослых.
Совершенно верно.
Ваших. Замечательно. Хорошо, ну тогда мы начнем, потому что вот все начали бить буквально на днях тревогу. Да, Ален, вот с чем это связано? Вы как специалист по усыновлению, наверное, я вам первым вопрос задам. Почему начали отказывать в усыновлении детей-инвалидов? Что происходит?
Это связано с тем, что дней 10 назад в связи с выявленным случаем жестокого обращения с ребенком в Америке...
Очередным, да.
Некто Тереза Макналти жестоко обращалась со своим ребенком, и ей был вынесен приговор, который был сочтен достаточно мягким нашим Министерством иностранных дел, слишком мягким. И Министерство иностранных дел вышло с предложением моратория для американских семей до момента подписания двустороннего соглашения, которое, кстати сказать, задерживается российской стороной, а не американской. И тут есть вещи, которые нужно понимать, что предложение Министерства иностранных дел, насколько они сами основали последствия, я не знаю, предложение моратория не означает... Моратория. Объявление моратория, да. Но во многих регионах это дело взяли под козырек, не дожидаясь никаких подписей там или закона, или чего-нибудь такого. Вот. И поэтому многие регионы перестали работать с американскими семьями, в то время как они берут очень много детей-инвалидов.
Но у нас есть родители, которые берут этих детей-инвалидов из России. Наталья, вы взяли нескольких детей с инвалидностью. Как так получилось? Потому что вы увидели, что их много в детских домах?
Нет, мы просто сначала 18 лет назад взяли девочку из двойни, которая была, ну, относительно здорова, а у нее была в тяжелом состоянии сестра-инвалид. И когда мы взяли эту сестру, и когда мы столкнулись с этой проблемой, столкнулись с этими детками, ну, за 18 лет у нас еще добавилось в семью еще 6 детей-инвалидов. Теперь уже мы не можем пройти мимо.
И, судя по всему, получается, кстати, что отказывают не только американцам, а отказывают и российским семьям. Наталья, расскажите вашу историю. Вам тоже органы опеки и попечительства отказали недавно в том, чтобы взять еще очередного ребенка-инвалида. Почему?
Ну, потому что у них происходит непонимание, как это у нас столько детей-инвалидов, и мы еще хотим взять. Они считают, что мы не справимся, хотя до этого никаких замечаний у нас не было. В мае 2010 года было усыновление мальчика-инвалида. Он был у нас 9-м ребенком в семье. Но никаких сложностей, проблем за это время у нас не возникло. Две девочки стали совершеннолетние, и у нас возникла возможность и желание взять еще двойняшек мальчика, у которых один покалечен в родах тяжело, а второго ребенка, ну, из-за этого тоже никто не берет семью, и грозит им разлучение. Мы переехали в Краснодарский край, здесь нашу семью не очень давно знают, и сам факт, то, что у нас столько детей...
Пугает чиновников, да?
Да, пугает. Хотя они никаких нарушений не выявили, ничего. Ну, потом, правда, уже начали додумывать, что там дети на учете не стоят, и все, но это уже придуманное все.
А помогать пытаются? Извините, Кристина, перебила. Да, вот давай, потому что нас еще любят себя контролировать, и как-то всегда забывают, что есть еще возможность просто пытаться помочь.
Кто вам помогает, да, если помогают?
Ну, нам сейчас помогает с этой ситуацией Борис Львович Альтшулер, занимается тоже.
Он из общественной организации, да. Он все-таки не чиновник, хотя он член общественной палаты России.
Да, поддерживает организация «Петербургский родитель».
А то есть это общественная организация. Наталья, как врача тогда вас спрошу? Наталья Клименко только что говорила, что органы опеки и попечительства не могут понять, как это может вот один человек справиться со столькими детьми-инвалидами. Вот вы как врач, что вы можете сказать? Можно справиться родителю?
Ну, я, во-первых, как врач хочу сказать большое спасибо Наталье Клименко, потому что я думаю, что благодаря таким людям постепенно ситуация в нашей стране обязательно изменится. И то, что существуют такие мамы, которые готовы заботиться о детях-инвалидах, сделает это, в общем, нормальным. что, в общем, и должно быть. Так получилось, что я много занимаюсь детьми-инвалидами, инвалидами-сиротами, очень много вижу этих детей в домах ребенка и детских домах. Нередко бывает, что ярлык инвалидности получают дети, собственно, не имеющие особенно тяжелых отклонений от нормы.
Об этом мы, да, делали отдельную передачу, о гипердиагностике.
Об этом говорили раньше. Тем не менее, эти дети лишаются последних шансов на усыновление, особенно как раз российскими усыновителями. Может быть, в других странах, в частности, в Америке, может быть, Алена об этом подробнее расскажет, более давно существует усыновление. Усыновление детей-инвалидов просто из-за желания помочь, ну, более адекватно воспринимается и чиновниками, и соседями. И
не просто, пугает просто. Никого, да, ни родителей, не пугает. Ни чиновников. Да?
И, в общем, никому не приходит в голову, что желание помочь ребенку-инвалиду говорит о том, что что-то не так с родителями. Боюсь, что что-то не так с нашим восприятием этого глобально, потому что, в общем, это нормальное человеческое чувство помочь ребенку-инвалиду. И когда семья берет ребенка-инвалида, мне кажется, что все, что мы должны сделать, это постараться облегчить жизнь этой семьи, постараться сделать так, чтобы этот ребенок получил максимальную помощь, медицинскую и социальную в том числе. Беда в том, что у нас и родительские, то есть биологические дети-инвалиды, к сожалению, не имеют особенной поддержки от государства, что уж говорить о сиротах. Поэтому дальше, может быть, Алена расскажет о каких-то социальных аспектах, но...
Мы сейчас сначала давайте Станислава еще подключим, потому что он еще у нас не говорил, а потом, да, Алёне дам слово обязательно. Ладно? Станислав, Наталья упомянула про учет. То есть дети, вы вот как отец шестиприемных детей с особенностным развитием, сможете сказать, что это такое за учет и какие стандарты государственные, знаете, там, чтобы столько-то квадратных метров, столько-то дохода должно было быть, может, с этим связаны тоже претензии?
Вы знаете, во-первых, хотелось бы напомнить, что все-таки давайте не будем называть детьми-инвалидами, это дети с особенностями развития. Как уже сказал вот доктор, периодически эти особенности просто уходят на нет, сходят. Вот. Значит, что касательно особого учета, вы знаете, учет и контроль – это прекрасно. И квадратные метры. Тут немножечко вы неправильно оцениваете ситуацию, потому что препятствием для усыновления все-таки является сама система. Каждый ребенок, находящийся в детском доме, он ежемесячно на него выделяется бюджет там, порядка 50 тысяч рублей. На инвалида больше. То есть изъять ребенка из детского дома, это таким образом директор детского дома сам урежет свой бюджет. Вот с этого, наверное, все начинается. Ни одна организация добровольно не отдаст свой бюджет. Все разговоры про пострадавших от жестокого обращения детей, это все разговоры, которые... Попытка затуманить основную причину. Детскому дому невыгодно отдать ребенка. Ни инвалида, ни здорового абсолютно, ни с особенностями развития, ни без.
Но вы с этим сталкивались сами непосредственно?
Да, конечно.
Вот что, вот ваш опыт каков? Вы приходили в детский дом, вот как это все происходило?
Вы знаете, прийти в детский дом нельзя. Сначала нужно, ну, я говорю, как у нас в Москве. Значит, сначала надо пройти обучение в школе приемных родителей. Тут нам очень повезло. И при 19-м детском доме мы проходили эти курсы. В то время, как директором этого детского дома была Мария Феликсовна Терновская. Пройдя обучение, формально, пройдя обучение с этой бумажкой, со справкой об отсутствии судимости, нужно обратиться в органы опеки. Органы опеки дадут направление в региональную базу данных, откуда, там покажут фотографии ребенка, предложат на выбор некоторое количество фотографий с кратким описанием. И если вы что-то там, ребенок какой-то вам понравился, вы получаете в органах опеки направление и едете в то учреждение, где этот ребенок находится. Это формально несложно. Медицинское обследование пройти в поликлинике, как диспансеризация. Получить справку об отсутствии судимости и пройти обучение в школе приемных родителей.
Сколько у вас это заняло по времени?
Обучение месяц. Ну, медсправка делается как бы в фоновом режиме. Справка об отсутствии судимости после того, как ее заказал, тоже делается около месяца в милиции.
Так, претензий к подготовке вот такой у вас нету вот на данном этапе, да? Не надо было много бумаг собирать?
Все люди разные. Для кого-то собрать эти справки действительно реально тяжело. Все поликлиники работают в рабочее время, и просто так сбегать, собрать эти справки, это не получится. Кроме того, справка действует всего там 30 дней после того, как ее получил. надо успеть отдать эти документы одновременно. Кроме того, в органы опеки нужно предоставить данные о том, где ты работаешь, сколько ты зарабатываешь и где ты проживаешь.
Эти все-таки существуют, да, ограничения по справке о доходах, по доходам существуют ограничения?
Там ограничения по доходам я такого не слышал, но если человек находится на работе, он получает не меньше, чем прожиточный минимум. Вот, но он должен работать. Потому что даже в случае приемной семьи, когда выплачиваются деньги на содержание ребенка и родителю за воспитание, их не называют заработной платой. Их в законе назвали вознаграждение. Так. Поэтому формально любой приемный родитель должен иметь место работы, откуда предоставить справку 2 НДФЛ о доходах. Дальше начинается самое сложное – поиск ребенка. Если со справками побороться может любой человек, который находится в здравом уме и трезвой памяти, ну вот потратит на эту неделю две личного времени. Но дальше начинается поиск ребенка. В региональной базе данных детей очень мало, крайне мало. По сравнению с тем количеством детей, которые находятся у нас в детских домах, в Москве даже, в базе данных детей, ну я не знаю сколько, 1/10 может быть. Детей реально просто прячут и не отдают. Такие организации, как «Дома малютки», про них вообще никакой информации практически нет. Хотя огромное количество людей рады были бы взять именно маленького, до 3 лет ребеночка, который содержится в доме малютки, но в дом малютки невозможно даже войти. Смешно, но даже вывески у них нет, у этого дома малютки, вот в один, в который мы попали, у них даже вывески нет, и окружающие не знают, что за организация находится во дворе этого дома.
Понятно. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Почему людям стали отказывать в усыновлении детей с особенностями развития? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Сенкевич, специалист по усыновлению из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых есть 2 кровных, 3 усыновленных и 6 приемных. Из 3 усыновленных и 6 приемных это 7 детей с инвалидностью. Из Краснодарского края она у нас с нами по телефону. И Станислав, отец 6 приемных детей с особенностями развития. Наталья, вот я вообще не понимаю. Станислав сказал про фотографии. А как можно выбирать себе ребенка по фотографии? Тем более, если у него есть заболевание. Да и вообще без таковых. Его же видеть надо.
Сложно познакомиться с ребенком и найти своего ребенка. Это сложно. Это правильно сказал Станислав. Все закрыто. Все это дело то, что дети с особенностями. Там уже надо знать тоже, с каким ты сможешь справиться с диагнозом, с каким нет. Это там очень много, как говорится, тонкостей. Когда, как говорится, знакомиться конкретно с каким-то ребенком или с детьми несколькими, и делаешь вывод, как, с каким ребенком можно справиться, а с каким нет. Как он впишется в семью, то это совсем другой вопрос. А это все закрыто. По фотографии ребенка ну, не увидишь, не узнаешь в этой базе данных.
То есть конечно, надо вообще приходить конечно. И смотреть детей, да, и понимать, с кем ты сможешь. Тем более, мне кажется, что все-таки в первую очередь должна эмоциональная связь какая-то возникнуть.
Конечно.
Мне вот кажется, это же самое главное, нет?
В 1995 году там была совсем другая система. Там я с направлением приходила в детский дом, и мне уже, как говорится, показали этого ребенка, а потом уже узнала сестру. А так бы я, да и вот, допустим, если бы я не была, я бы никогда не сказала, дайте мне ребенка с синдромом Дауна 3 года. А просто так вот получилось, что случайно я этого ребенка увидела, и это наш ребенок. И потом уже, как уже в теме была, поэтому у меня остальные детки появились. А специально мне бы ну, никогда просто к этому не пришла.
Алена, Станислав говорит, что ему самому на личном опыте было несложно собрать документы. Я знаю, что очень много жалуются людей, что это занимает огромное количество времени, и плюс еще требуют органы опеки и попечительства дополнительные документы, например, справку о психическом состоянии, если родитель хочет усыновить, например, ребенка с особенностями развития.
Психологическом состоянии ребенка или родителя?
Нет, родителя. Да, родитель приходит, говорит, я хочу усыновить ребенка, да, инвалида. Они говорят, давайте-ка вы принесите нам справку, что вы психически вменяемый, здоровый человек.
Это вот не оскорбление человека? Я думаю, что не оскорбление человека. Может быть, не так кажется, потому что я уже прошла с иностранными усыновлениями вообще огонь, воду, медных труб, правда, не прошла, но, в общем, всякое разное. И по сравнению с тем, сколько собирают документов иностранные усыновители, то, о чем просят российских усыновителей, кажется не такой уж и страшной мерой. Кроме того, я действительно считаю, что усыновление не должно быть легким. это мое глубокое профессиональное убеждение, потому что как только мы делаем усыновление по-настоящему легким, мы скатываемся в торговлю детьми, действительно. То есть, действительно, усыновители должны пройти определенные препоны. Потому что
она должна быть нелёгкая, прозрачная просто.
Прозрачная, да, прозрачной должно быть все по идее.
Что, может быть, она должна быть легкой и прозрачной, нет?
Нет, легкой не должна быть. Она должна быть трудной и прозрачной. Вот. И мне кажется...
это не так, да, сейчас?
Ну, не так, потому что, собственно, всюду немножко не так, потому что никогда же нету четких критериев, на основе которых ты можешь, имеешь полное законное право отказать кому-то. Вот, например, к вам пришел, вот берем случай с российскими усыновителями, человек, который ты видишь, я ни в коем случае не имею в виду тех, кто у нас сегодня в эфире, да, но очень... низкого уровня образовательного, очень низкого культурного уровня. Человек, проживающий в глухой деревне, описание его образа жизни свидетельствует о том, что ребенок там не увидит ничего, кроме, мы даже не можем исключить, тяжелого, почти что рабского труда. И понимая все это, мы все равно не имеем оснований ему отказать. С этим сталкиваются все работники. С иностранными легче, потому что у них есть всякие фишки. Им не надо оправдываться. Они могут просто сказать, нам кажется, что ваши ожидания завышены. Ну, вот в моей практике такое было. Пришла семья и сказала, что они будут растить из ребенка там, ну, там, балерину или профессора, я не знаю кого. Им сказали, у вас завышенные ожидания, мы не будем с вами работать, потому что, может быть, ваш ребенок будет лишен талантов, и вы должны любить таким, какой он есть.
То есть, подождите, получается, Наталья, что это на личное усмотрение органов опеки и попечительства?
Алена сейчас говорит о том, что как раз происходит в Америке, где существует так называемая home study, то есть прежде чем родители получают право на усыновление ребенка, неважно, внутри страны или за рубежом, несколько организаций, психологов, социальных работников, даже полицейские структуры исследуют эту семью. То есть они проверяют их психологическую устойчивость, их мотивации, отсутствие каких-то криминальных эпизодов в прошлом, отсутствие наклонностей там, каких бы то ни было, которые могут быть расценены как те, которые принесут вред ребенку. И на любом этапе этого самого хоум-стадия родители могут отказать в усыновлении, и это правильно. И именно поэтому, собственно говоря, вот этих вопиющих случаев жестокого обращения с детьми, ну, в проценте к усыновлениям международным немного, и у нас есть о них информация.
Да, они становятся известными, в отличие от российских.
Да, к сожалению, да. В России такой информации нет. Нужно сказать, что за последние 10 лет в Америку попало около 60 тысяч наших детей. Это огромная цифра, это население одного города. И за всю эту историю мы имеем информацию о, по-моему, 19 случаях, да, жестокого обращения с детьми. При том, что очень большое количество, особенно первых усыновлений, было таким же, какое сейчас есть у нас. То есть, к сожалению, даже школы приемных родителей не очень информируют родителей об особенностях, о психических особенностях этих детей.
Вы имеете в виду в России?
Я имею в виду в России, да. Потому что даже самый внешне здоровый ребенок, который долгое время находился в доме ребенка, и уж тем более в детском доме, обязательно имеет последствия социальные, отсутствие родителей. У него нет структуры семьи в голове. Есть нарушение так называемой сенсорной интеграции из-за того, что его представления о мире совсем другие. И поведение в семье у этого ребенка может быть совершенно неожиданным для неподготовленных родителей. И, извините, я просто хочу сказать, что здесь, возможно, совершенно обратная ситуация, когда родители хотят, имеют в виду, что они хотят взять здорового ребенка, а в итоге получают ребенка с большими психологическими проблемами.
То есть, которые... другая обратная еще.
Это обратная
ситуация,
история,
да.
И поэтому, то, ну, это совершенно другая тема. Может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим, о том, что российским усыновителям тоже нужна помощь в этом смысле. Я просто хотела бы сказать еще просто одно слово в защиту главных врачей домов ребенка. Я просто не могу промолчать, потому что я много с ними работаю. Действительно, система такая существует, но подавляющее большинство врачей домов ребенка хотят счастья своим воспитанникам. Я все-таки на этом буду стоять.
Вы со Станиславом, да, в этом
абсолютно
смысле
нет.
Не согласились. Я Наталье Клименко хочу дать слово, да, потому что Наталья Белова сказала про детей, которых усыновляют и приемных из детских домов, что они в любом случае имеют психологические отличия, и не только психологические, да,
можно
там
только
медицинские.
Можно одну фразу еще вставлю? Газания, маленькую, да, можно, фразу, чтобы завершить то, с чего мы начали. Да. В общем, я считаю, что психологическое свидетельство российских усыновителей очень важная и правильная вещь.
Наверное, всех усыновителей.
Всех усыновителей, да. Просто, просто иностранных это делается давно, а автоматически, жалуют, автоматически да? А российские стали жаловаться, что это незаконная мера. Она, может быть, и не введена в закон, но она очень правильная.
Да, давайте Наталье дадим слово. Наталья,
да.
Вы сталкивались на практике, вот что вы можете сказать из опыта мамы, которая усыновила, у которых усыновленные дети и приемные дети? Отличаются ли они от ваших родных? Вы же, у вас еще двое кровных?
Да.
Биологических, так называемых, я уж не знаю, как говорить, потому что да. Родные, в принципе, они у вас все родные.
Да, ну, отличия, конечно, есть. У них и период адаптации должен проходить, и все, но...
Как справляетесь?
Когда готов к этому, когда знаешь, что от ребенка ожидать и что это такое, то это совсем не страшно. А когда правильно какие-то розовые иллюзии строят по отношению этого ребенка, а потом происходит адаптация, то, конечно, для родителей это тяжеловато.
А как, кто вам помогал? Врачи к вам приходили домой, показывали вам, как обращаться вот с такими детишками, если у них были вот такие вот тяжелые заболевания?
Да нет, ну мы, в принципе, девочку с тяжелым заболеванием брали в 95-м году, мы ее удочерили. Тогда совсем не такое время было, но мы как-то сами к этому подходили. Относились как к своему кровному ребенку, со всеми ее проблемами, со всеми это. Но мы там не ожидали, что, конечно, будет у нее развитие. Нам сказали, что безнадежный ребенок, без всяких перспектив.
И что в итоге?
Все, что могли.
А что в итоге?
Ну, в итоге она окончила 11 классов. Ну, социально адаптирована, полностью общительна. Но сейчас немножко нам надо крепнуть, и пойдет учиться дальше девочка. Но он мне не двойняшек.
Скажите, вы в 95-м году сказали, да, в 90-е годы?
Да.
Установили такого ребеночка. А как вам окружающие относились тогда еще?
Ну, вы знаете, мне это и тогда, и сейчас как-то повезло. Окружающие люди с пониманием все относились. Они знали, что у меня два сына взрослых, что мы хотели еще одного ребенка у нас, и зарезаться не получилось, что мы удочерили девочку, ну, что ее сестру забрали, хотя и тяжелое, в тяжелом состоянии, это тоже само собой. И что потом у нас дети добавлялись, это как воспринималось? Ну, само собой, с пониманием. Никогда не было никакого негатива к нам.
Почему людям стали отказывать в усыновлении детей с особенностями развития? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Сенкевич, специалист по усыновлению из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых есть двое кровных, 3 усыновленных и 6 приемных. Из 3 усыновленных и 6 приемных это 7 детей с инвалидностью. Из Краснодарского края она у нас с нами по телефону. И Станислав, отец 6 приемных детей с особенностями развития. Мы обязательно продолжим вторую часть нашей программы, не переключайтесь. А сейчас у нас на очереди краткая сводка новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге сегодня прошли шествие и митинг под лозунгом «За честные выборы». В акции, в которой приняли участие тысячи людей, участвовали оппозиционные деятели из Москвы: Гарри Каспаров, Сергей Удальцов и Алексей Навальный. В центре Москвы сегодня вышли на санкционированный митинг около 400 обманутых дольщиков жилья. Бизнесмен Михаил Прохоров, один из кандидатов в президенты России, начал принимать заявки на вступление в его новую партию. Противники президента Украины Виктора Януковича провели сегодня во Львове массовую акцию протеста против его политики. Сегодня исполнилось 2 года со дня вступления Януковича в должность президента. На несанкционированном митинге в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате были задержаны, по уточненным данным, 28 человек. Протестующие требовали освободить арестованных оппозиционеров, а также наказать виновных в гибели людей при подавлении беспорядков в городе Жана-Озен. В Сирии в субботу не менее 16 человек погибли при проведении силами безопасности военной операции против сторонников оппозиции в разных частях страны. Аль-Каида взяла на себя ответственность за взрыв на юге Йемена в субботу, в результате которого погибли, по последним данным, не менее 26 человек. В Кабуле сегодня во время перестрелки на усиленно охраняемой территории Министерства внутренних дел были убиты двое иностранцев. Сегодня же в ходе продолжающихся пятый день акций протеста в стране в связи с сожжением Корана, по последним данным, 4 человека погибли в городе Кундуз на севере страны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Почему людям стали отказывать в усыновлении детей с особенностями развития? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня, я напомню, Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Синкевич из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых есть двое кровных, а из 3 усыновленных и 6 приемных 7 детей с инвалидностью. Она с нами на телефонной связи из Краснодарского края. И Станислав, отец 6 приемных детей с особенностями развития. Станислав, у вас также еще двое родных уже взрослых детей. Итак, скажите, вот Наталья с вами не согласилась по поводу детских домов. Все детские дома не хотят отдавать своих детей из-за денег.
Вы знаете, она, конечно, со мной не согласилась. В чем-то она права, но, понимаете, система-то построена именно так. Действительно, бюджет будет уменьшаться. А дальше, если в детском доме окажется слишком мало детей, сейчас идет уничтожение мелких детских домов. Официально объявленная программа, когда они становятся совсем маленькими, их расформировывают.
Мы делали передачу недавно про один детский дом, небольшой, малогабаритный. Сформировывают детей, развозят по разным детским домам другим. А вот те детские дома, в которых там по 450 детей существуют, они вот продолжают жить. Хотя, на самом деле, мне кажется, что как детский дом может держать вот 450 детей? Я вот просто даже не представляю себе, какая там должна быть дисциплина. Может быть, действительно их надо разукрупнять и какие-то вот такие
ну,
вот делать?
Ну, в общем, есть, некоторые, Алена, да, есть некоторый европейский опыт, который и просто это не опыт, а просто законы, правила принятые, когда они говорят, что нельзя содержать больше 12 детей в одном учреждении в течение более чем 6 месяцев, потому что это приводит к необратимым изменениям в личности детей. И именно поэтому весь мир и перешел на систему фостерских семей или так называемых замещающих семей, когда не получается отдать детей в биологические семьи, ну, их или к усыновителям, то просто вот замещающие семьи. Конечно,
в этом смысле... России тогда столько, такое огромное количество этих детских домов, где по сотнями просто находятся
дети? Я думаю, просто потому, что это осознали немножко поздно. И, конечно, пребывание в детских домах в том формате, который они есть у нас, безусловно, вредят детям. И поэтому, в общем, движение, которое есть в государстве на увеличение числа опекунских семей и патронатных семей и разные формы устройства детей, это очень правильно. Просто мы еще в самом начале этого пути.
Наталья говорила в первой части передачи про home study, про то, как американцы на каждом этапе, да, их отслеживают, там, и социальные службы, и медицинские службы, даже полицейские, да, чтобы, если не дай бог, на любом этапе могут отказать в усыновлении. Так, может быть, поэтому американцы едут в Россию, например, за усыновлением, потому что здесь легче?
Нет, не так. Причины другие. Причина заключается в том, что в Америке нет, во-первых, детских домов, во-вторых, закон, законодательство американское составлено так, что если биологические родители на любом этапе проживания ребенка в семье усыновителей изменили свое мнение, то закон будет защищать их интересы тоже. И ребенка, вот практика судебная такая, что ребенка всегда возвращают в семью биологических родителей. И они этого, конечно же, боятся. Но если есть возможность усыновить в Америке, то они будут усыновлять в Америке, никто не рвется ехать за границу. Просто этих возможностей мало очень.
На этой неделе Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в России, сказал, что будет принята федеральная целевая программа «Россия без сирот». И программа по сокращению количества детдомов, да, она понятна, да, очень хорошо. Главное, чтобы как это делается, да. Но единственное, говорит Павел Астахов, что обязательно останутся профильные детские дома, связанные с лечением умственно отсталых детей, детей с заболеваниями нервной системы. Это я цитирую его слова. Наталья Александровна, вот как вы, как врач, можете сказать, может быть, такие
дома тоже надо расформировать, как и детские дома, потому что и детей вот так же передавать, как Наталья Клименко, например, или Станиславу, вот ну, они же могут...
Хорошо бы нам клонировать Наталью Клименко, я вообще хочу воспользоваться возможностью вообще, я понимаю, что Наталья очень занятый человек, но вообще очень многим семьям нужна ее, ну, просто эмоциональная и такая родительская поддержка, и если она как-то, ну, найдет минутку, чтобы иногда помогать семьям, которые только в начале этого пути, просто словом и просто своим жизненным опытом. Так как я много занимаюсь с детьми, с, ну, я все-таки скажу детьми-инвалидами, потому что мы как-то не привыкли говорить детьми с особыми потребностями. Я много занимаюсь с детьми, у которых есть ограничения двигательные, у которых прекрасное умственное развитие, но которые не могут активно принимать участие в жизни, учиться в школе, да, в там, жизни. И так далее. И не могу не сказать, как много здесь значит, например, пациентская организация, которая организует родителей и помогает друг другу.
Общественная организация. То есть
это абсолютно общественная граждан, организация, да? Которая существует для каждой группы, ну, например, редких болезней. И каждый доктор, например, все-таки должен приложить усилия, чтобы такая организация была, и пациенты сами помогали друг другу. Вот мне кажется, что... Такие семьи, как Наталья Клименко, если они объединятся, они будут очень большой силой, которая поддержит вот это движение в пользу усыновления детей с особыми потребностями. Одну секунду просто хочу еще сказать о том, что дома ребенка для детей с задержками развития вот, и умственной отсталостью – это очень большая ловушка, потому что поставить этот диагноз маленькому ребенку и прикрепить к нему ярлык очень легко. И по моему опыту я могу сказать, что снять этот диагноз достаточно сложно, потому что он так за ребенком и следует, он теряет все шансы на дальнейшее восстановление.
А потом же он попадает в интернат, и я просто
боюсь. А потом он уже попадает в специализированный детский дом, где уже говорить. Совсем все плохо, и шансов на восстановление нет.
Хотя я знаю вот про Наталью Клименко, то она взяла подросток, 12-летний мальчик его взяли, да?
Да.
У которого как раз были шансы попасть в то самое специализированное заведение, о котором только что говорила Наталья Белова. И вы его
нет,
фактически
мы оттуда его взяли.
Спасли, получается, да?
Мы его оттуда взяли, там 450 детей, наше усыновление было первым.
Первым вообще в истории, да, этого интерната?
Да, ну мне
интерната.
Так сказали, там 450 детей, мы первого этого ребенка забрали оттуда.
Вот Алена очень хочет, даю вам слово, даже не одну минуту, а несколько, которые
Наталья,
вы просите.
Наталья, да, я очень хотела тоже, если вы позволите, поблагодарить надо. Наталью и рассказать о маленькой зарисовке нет. из моего опыта, которая да, на самом деле меняет отношение ко многому. Было усыновление международное ребенка с синдромом Дауна как раз. Мама, которая усыновляла ребенка с синдромом Дауна, у нее уже это третий усыновленный ребенок с синдромом Дауна и свой старший биологический. Она его родила, когда ей был 21 год. И вот она рассказала, что когда она родила этого ребенка, к ней в палату сразу пришли родители ребенка с синдромом Дауна и стали рассказывать, как это здорово жить с ребенком с синдромом Дауна, как это, сколько счастья этот ребенок может принести в семью.
Рассказали наверняка, кто и как может помочь в этой ситуации.
Кто и как может помочь. Да? Целый день играли с ее этим новорожденным малышом, она говорит, пошли обедать, вернулись снова, и теперь, как сказала она на суде, я сама делаю так очень часто. И это то, Наталья, о чем я хотела сказать вам. Ваша помощь может быть еще неоценима. Я понимаю, что у вас и так хватает проблем. Но просто прийти, ведь все эти инвалиды, которые остались в учреждениях, их же от них отказались их родители. Возможно,
которые
многие,
не знали, могли
многие
не
из
знать,
них, да, просто не получили нужной психологической поддержки, поддержки, может быть, материальной каких-то, ну, какое-то просто обещание помощи в дальнейшем. Они бы оставили этих детей в семье. И в этом смысле ваш опыт и эмоциональный, и просто жизненный может быть бесценен в качестве человека, который может их поддержать в этот трудный момент. Может быть, они просто не откажутся от своего малыша.
Но к вопросу все-таки о тех, кто отказались, я не могу не вспомнить мальчика Антона, поскольку мы все принимали участие в его судьбе, и, слава богу, там закончилось очень здорово, его таки усыновили, да, Лена,
да,
с вашей
это,
помощью.
Это счастье две недели назад.
Да, да. Дело в том, что у Антона, я да, хочу напомнить нашим слушателям, что у Антона как раз, Наталья Александровна, редкое заболевание, амбулезный эпидермолиз, вот так вот называется это заболевание, довольно сложное, и от него отказались родители, вот то, о чем Алена, вы как раз только что говорили, наверное, потому что они не знали это заболевание, не могли с ним справиться.
Больше того, с Антона началось общество в поддержки родителей и детей. Я не знаю, что происходило до этого. Это, в общем, печальная загадка. Я думаю, что дети просто с неопознанным диагнозом в каких-нибудь там маленьких городках
умирали. Да. И Антонов все-таки международное усыновление, да,
это было? Да, это международное усыновление.
Как вам даже... удалось таким редким, и я могу сказать, очень тяжелым заболеванием усыновить?
Вы знаете, я не Антона. Думаю, что это заслуга наша. Это заслуга, конечно, и фондов, которые работали с Антоном, и добровольцев, которые очень много им занимались, и самых разных международных организаций. Вот, например, чтобы стало яснее, какое-то имело в какой-то мере мировой резонанс, маленькая иллюстрация, что накануне того дня, когда новые родители с Антоном полетят домой в Америку, накануне из Германии, из клиники буллезного эпидермолиза приедет специалист, чтобы сопроводить их во время полета. То есть весь мир занимается судьбой одного маленького человека, и никому это не кажется странным. И, наверное, это и есть норма, к которой мы просто пока не привыкли.
У нас тема, поскольку отказы в усыновлении, я не могу не сказать, что наряду с Антоном своей участи ожидает и девочка Рита.
Да.
И ее из-за отказов как раз вот сейчас из вот этих вот ситуаций с Министерством иностранных дел, который не объявил о моратории, а как рекомендовал вести мораторий на усыновление, ее ждет другая судьба, Наталья, или нет?
Ну, боюсь, что да. У Риты тоже редкое заболевание, несовершенный остеогенез, и вот как раз при помощи Алены другой ребенок сирота с этим же заболеванием был усыновлен и уехал домой под Новый год. Все-таки родители нашлись. Эта история была долгой и, слава богу, счастливым концом. Но девочка Рита, которая сейчас ждет родителей, практически не имеет, в общем, шансов найти семью в России, потому что, ну, много лет занимаясь этой патологией, могу сказать, что и биологическим семьям, имеющим таких детей, приходится не сладко, потому что нету бесплатной, по сути, помощи. То, что мы делаем сейчас вот в Европейском центре, это, по сути, в общем, единственное место лечения, и оплачивается это фондами благотворительными. К сожалению, государство пока не может оказывать помощь детям с редкими заболеваниями, хотя мы очень надеемся на принятие этого закона, потому что это
по достаточно... По редким заболеваниям, в смысле, вы имеете в виду
закон? Да, по редким заболеваниям. Тогда, по крайней мере, в домах ребенка дети, которые есть с редкими заболеваниями, смогут получать какую-то медицинскую помощь. Сейчас для того, чтобы Рита получала лечение, фонды, с одной стороны, которые нам помогают, оплачивают лечение, и огромное количество волонтеров принимает участие в ее судьбе.
Это, конечно, общественная организация.
Это,
а
конечно, замечательно, да. Но пока что перспектив на ее усыновление в России нет, потому что, как это ни парадоксально, когда ребенок находится в доме ребенка, волонтеры могут больше сделать, чем биологические родители, имеющие ребенка инвалида. Потому что вряд ли волонтеры будут помогать биологической семье. Их слишком много, биологических семей, имеющих детей инвалидов. Да. Нам столько не найти волонтеров, хотя хотелось бы. Ну, в общем, это действительно сложная история, и, к сожалению, пока в нашей стране система, которая помогает родителям, усыновившим ребенка с ограниченными возможностями, государство пока не может это обеспечить. Если мы говорим об американском усыновлении, ну, например, детей с редкими заболеваниями, перечисленными, да, буллезным эпидермолизом и несовершенным остеогенезом.
Ну, и много вообще других редких заболеваний.
И много других редких болезней, то автоматически ребенок сразу становится на учет, в том числе и в пациентских организациях и всяких других, и получает бесплатное лечение, которое при обоих перечисленных заболеваниях очень дорогостоящее, как и при других редких болезнях. То есть родители знают, что они будут иметь поддержку, и поэтому им, конечно, немножко проще.
Ну, тоже можно, я оставлю. Не всегда, потому что, вот, например, в случае с Антоном искали семью, чья страховка покроет проблемы Антона, потому что не все страховки,
не все
покрывают.
Страховки,
то есть,
да.
Вот медицинские страховки.
Медицинские страховки,
да, тут была такая тонкость найти людей с правильной страховкой.
Почему стали отказывать в усыновлении детей-инвалидов? Это тема нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Синкевич из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых 9 детей усыновленных и приемных, из которых уже 7 детей с инвалидностью. Она с нами на телефонной связи из Краснодарского края. И Станислав, отец 6 приемных детей с особенностями развития. Станислав, я хочу вас теперь послушать. Вот что касается все-таки профильных детских домов, если действительно будет принята федеральная целевая программа «Россия без сирот», ну, которая подразумевает вот, значительно сократить количество детских домов, что, ну, слава богу, главное, чтобы это происходило не за счет малогабаритных, а за счет все-таки больших, как мне кажется, в которых по 450 детей существует. А что касается, получается, домов-интернатов, где лечатся дети с особенностями развития, получается, что мы их оставляем? Вы можете справиться с подобными детьми или нет?
Вы знаете, есть заболевания, с которыми справиться в домашних условиях просто нереально. Это вам любой доктор может сразу сказать. Мы, естественно, когда берем ребенка, мы смотрим, что это. Сможем ли мы с этим жить или нет. И если это то, с чем мы можем жить, то ребенку нечего делать в детском доме. Это мое глубокое убеждение. Тем более в таком, где 400 человек. К сожалению, боюсь я, что эта программа, она опять превратится в то, что у нас всегда и есть. Это будет Сочи. Ну, построят новые детские дома, старые снесут, переселят воспитанников из старых домов в новые. К сожалению, количество детей, находящихся в детдомах, слишком велико, и программа, которая хочет побороть сиротство в детских домах, она должна быть в первую очередь нацелена на то, чтобы дать возможность потенциальным приемным родителям этих детей усыновлять. Как только будет создана нормальная структура, понимаете, в чем дело? Вот про американское усыновление нам говорят, там и полиция, и врачи, и психиатры. У нас формально-то все то же самое. Съездил я в милицию, получил справочку о том, что не судим. Сходил я в поликлинику, просмотрели меня хирург, там, окулист и прочие доктора. Сходил в психиатрический диспансер по месту жительства и получил штампик, что не состою на учете.
А, то есть востребовали все это, да, тоже?
Да, конечно, конечно.
А, вы разница не сказали том, просто вначале.
Это чистая формальность у нас, понимаете? Со мной не беседовал психиатр, мне просто выдали талончик о том, что я не состою на учете. Каков я на самом деле, никого это не интересовало. Всех интересует бумажка. И органы опеки, вот мне повезло, мы все время сталкивались с нормальными опеками, мы переезжали два раза. Ну, нам просто повезло, мы везде сталкивались с людьми добрыми, радушными и профессионалами. Вот. Но их, в общем-то, тоже не сильно интересует, что и как. Они посмотрели, посчитали количество печати и количество справок. Такая программа может быть реализована, если сначала будет создана действующая какая-то служба, определен порядок освидетельствования и порядок проверки кандидатов. Тогда вся эта программа заработает. А если как это сейчас происходит, ну, извините, ничего не изменится. Это будет просто то, что у нас сейчас называют распилом.
Наталья Клименко, как раз совершенно противоположная ситуация с органами опеки и попечительства. Наталья, у вас как раз вы столкнулись не с пониманием, а наоборот, с непониманием.
Ну, просто они не знают, как это можно справиться с детьми. Вообще у нас край идет политика, что чем меньше детей в приемной семье, тем считается лучше. А у меня получается уже 8 детей. Еще ну, дети с особенностями, то у нас вроде как перебор.
А по закону вам же, по-моему, сколько можно по закону? 8 детей
как, иметь? Как правило, 8, но жесткого ограничения нет.
То есть это все на усмотрение кого? Органов соцопеки, получается, или нет? У вас суды вообще были? Вы в суд обращались с этим?
Да, сейчас у нас уже дело на рассмотрении в краевом суде, потому что мы считаем, что мы правы, у нас нет никаких препятствий.
У вас и жилищные условия, и доход,
да,
есть.
Да, 255 квадратных метров, собственность уже на детей оформлена, на эти, которые с инвалидностью, 40 соток участок, то есть дети вырастут уже, есть у них, как говорится, приложить свои способности по возможности. Опыт у нас есть, 5 совершеннолетних это, людей у нас в семье, которые могут помогать и ухаживать.
Простите за нескромный вопрос, на что живете? Это же надо столько поднимать детей, это же сложно очень. На земле сельское хозяйство, как вот вы справляетесь?
У нас, ну, подсобное хозяйство и моя пенсия. Но основное сейчас у нас на приемных детей выплачивается вознаграждение.
Да, а большое или нет?
Мы имеем это. Но еще хотелось бы сказать о поддержке семей, которые имеют детей-инвалидов. Дело в том, что нету никаких программ для таких семей, там не то, что поддерживать. Вот, допустим, даже пенсия, которая положена ребенку-инвалиду, которую надо ее, как говорится, тратить на реабилитацию, она идет на счет этого ребеночка. То есть, чтобы ее взять, это надо очень кучу документов собрать. Все. То есть, я просто так не могу куда-то свозить на массаж ребенка, куда-то свозить там на обследование. Это все через это. В общем, дополнительное препятствие. Даже вот это вот хотелось бы тоже решилось, чтобы вопрос То есть даже мы получаем, что на ребенка инвалида, что на здорового ребенка одинаковую сумму, там на 10% к вознаграждению доплата только идет и все, а пенсия на счетах у них лежит.
А внимание и усилия на ребенка инвалида требуют.
Да, ну то есть эту пенсию, что я могу
ее потратить.
Средств
нужно больше.
Да, но дело в том, что чтобы потратить, это мне дополнительно надо, как говорится, приложить усилия.
Там понятно, потратить. Что происходит, столько возвратов, да. Что они Алена боятся. Ну, понятно, чего боятся. Я не хочу сказать, что органы опеки и попечительства, потому что, много, что у нас же, будет? Да, в России очень много возвратов.
Именно детей с особенностями развития или вообще всех?
Вообще всех, и в том числе детей с особенностями развития. А получается так, что если родители получили полный доступ к этой пенсии, которая там у него накопилась много лет, и ее, например, целиком потратили, то потом, когда они возвращают ребенка, на что они имеют право по закону, этой пенсии уже нету. Я думаю, это то, чего боятся. То есть, действительно,
боятся, что родители будут брать детей из-за денег.
Ну, вероятно, да.
Ну, да, потому Наталья, что, к сожалению, да. таких родителей, как Наталья, Клименко, не так да? много, да. И, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, тем более, что я просто хочу еще раз повторить, что у нас есть две ситуации с детьми с особыми потребностями. Одна ситуация, когда родители сознательно берут ребенка с ограниченными возможностями, ребенка с болезнью Дауна, которые могут вырасти ну, радостью, в общем, для родителей. Просто если люди понимают, что они ну, реально могут помочь ребенку с определенным заболеванием и сознательно берут этого ребенка, это безусловное благо, и тут даже нечего обсуждать. Но хотелось бы, чтобы у родителей в такой ситуации была максимальная поддержка государства, которое, еще раз повторю, нет даже у биологических семей. Здесь неважно, усыновленный ребенок или нет. У нас тяжелая ситуация с детьми-инвалидами. Другая ситуация, совершенно противоположная, связанная с тем, что семья на самом деле не планируют брать ребенка инвалида, а стараются найти ребенка, с которым они могут справиться, и абсолютно не планируют ребенка с особыми потребностями. Но, как правильно сказали наши усыновители, имея только фотографию, скудную информацию, отсутствие медицинского образования и отсутствие психологической поддержки, какой бы то ни было, ребенок, который вроде бы не имеет медицинских проблем, через некоторое время оказывается, ну, ребенком с особыми потребностями из-за тяжелых нарушений поведения. Поэтому я вот глубоко убеждена, что нам не справиться с этой проблемой, если не будет создана система, о которой, по-моему, говорил Станислав, профессиональных психологов, не просто психологов, а психологов, которые знакомы с проблемами усыновления.
Ну вот Наталья Александровна сказала про два критерия, а я бы еще под конец передачи все-таки сказала бы про третий критерий. И мы же с вами не упомянули гипердиагностику, когда потенциальные будущие родители, которые приходят, они, с одной стороны, видят эти диагнозы, но ребенок при должном уходе, воспитании, заботе, с него могут автоматически потом снять диагнозы, потому что он становится практически здоровым. Вот как в том числе, я знаю, что вот опыт у Натальи Клименко, когда она брала детей, у которых там было записано несколько диагнозов.
Я даже могу назвать, какие. Приходится иногда читать лекции для иностранных усыновителей, где мы просто рассказываем о российских диагнозах и переводим их на язык такой
понятный. Международный.
Да, вот эти диагнозы в основном это перинатальная энцефалопатия или гипоксическое ишемическое поражение центральной нервной системы. Звучит очень страшно, имеют почти 100% детей в домах ребенка. Гипертензионный гидроцефальный синдром, синдром мышечной дистонии, дисплазия тазобедренных суставов. Вот по убывающей эти, по крайней мере, два из этих диагнозов имеют 90 с лишним детей в домах ребенка. Просто по разным причинам, тут просто нет времени останавливаться, но не потому, что эти дети имеют плохой прогноз. Эти диагнозы практически не имеют никакого клинического значения.
Наталья Клименко, вам знакомы подобные диагнозы, которые вот Наталья Александровна только что
перечислила? Ну да, но у нас еще и этот ДЦП реальный, и глубокая умственная отсталость.
Но это все-таки реальный диагноз.
Да, да,
да. Мы сейчас реальный. Говорили про третью часть, где да, диагнозы другие. Станислав, а вам знакомы вот эти диагнозы, которые Наталья Александровна
была? Знакомы, в основном, сказала. Конечно, это все. Значительная часть диагнозов, по крайней мере, в отношении умственной отсталости, это на самом деле ставится только для того, чтобы оформить ребенка как инвалида и увеличить финансирование. Да. И при нормальном это воспитании нет. Они становятся совершенно нормальными детьми. Ну, не берем такие вещи, как ДЦП. Понятно, что его объективный диагноз. А вот все, что касается...
Ну, или синдром Дауна, это тоже
синдром Дауна,
объективный
да.
диагноз.
Это мы, братья, не говорю. Вот все диагнозы, связанные с умственной отсталостью, с задержками в развитии и так далее, они, конечно, я вообще не считаю, что это диагнозы. Это не медицинская проблема, это скорее проблема педагогическая. То есть ребенком просто не занимались, у него не было семьи. И самые-самые важные первые годы прошли в доме малютки, там, в детском доме. Это накладывает отпечаток.
Возвращаясь к нашей теме, почему вот стали отказывать в усыновлении детей инвалидов?
Как сегодня уже прозвучало, усыновлять детей инвалидов не только иностранные усыновители, но и российские.
Им тоже отказывают.
Сейчас отказывают иностранным усыновителям просто потому, что отказывают, вот, ну, в данном случае американцам, потому что предложен мораторий и отказывают американцам от страха. И это понятная часть, да, и просто американцы больше всех усыновляют инвалидов, поэтому с этой частью понятно. Почему отказывают российским? Почему в данных двух случаях отказывают? Я могу предположить, но совершенно как бы не считаю, что это может быть справедливым, справедливой причиной.
Ну, как специалист,
боятся, я думаю, что они просто боятся, что люди берут детей для личного обогащения, потому что, к сожалению, таких случаев в практике много. И что меня огорчает, что вот когда вот эти вот родители, с которым не дают установить еще ребенка, что я не случайно спросила в самом начале, а помочь вам кто-то пытался? Потому что если люди пытаются помочь, они входят в ситуацию ближе, они видят эту ситуацию изнутри, и они понимают, кто перед ними, человек, который стяжатель, или человек, который хочет сделать жизнь детей лучше, чем она была бы в детском учреждении. И тогда можно принимать решение уже совершенно взвешенное на основе информации. А когда пытаешься только снаружи контролировать и совершенно не пытаешься помочь, то, конечно, все кажутся недостаточно хорошими, потому что тому или иному критерию контроля они там могут где-то не удовлетворять.
Почему людям стали отказывать в усыновлении детей инвалидов, была тема нашей сегодняшней передачи. Напомню, что у меня в гостях были Наталья Белова, заведующая педиатрическим отделением Европейского медицинского центра, Алена Синкевич из агентства по международному усыновлению Hand in Hand, Наталья Клименко, мама 11 детей, из которых есть двое кровных, а из трех усыновленных и шести приемных 7 детей с инвалидностью. Она с нами на телефонной связи была, из Краснодарского края, и Станислав из Москвы, отец шестерых приемных детей с особенностями развития. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы в семье жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.